детей в семье определять должен Бог, чтобы это понимала верующая сторона. Ну что я имею в виду, друзья? Вот в 126-м псалме написано, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Друзья, полный колчан – это сколько детей? Как вы думаете, сколько детей? Ну вот у меня 9 детей, уже полный колчан или еще не полный? Как вы думаете? Значит, друзья, я скажу, что полный колчан – это столько детей, сколько усмотрел Бог. То есть, если, например, Бог усматривает, чтобы у меня было 10, а мы с женой решили, чтобы было 9. И приложили к этому какие-то старания, и у нас получилось 9 детей. Значит, колчан не наполненный. Если Бог усмотрел, чтобы у нас было 3 ребенка, а у нас только 2 или 1, колчан не полный. Но если Бог хотел, чтобы у нас было 3, и у нас 3 ребенка, полный колчан. Нельзя думать, что блаженство заключается только в количестве детей, в смысле, что больше. Но если вопросом деторождения руководит Бог, 2 ли это ребенка или 14 это детей. И поэтому, если в нашей семье столько детей, сколько хотел Бог, это значит полный колчан. А если наполненный колчан, друзья, то это значит, я человек блаженный. Часто понимается, друзья, заповеди блаженства – это нищие духом, плачущие, кроткие. Заповеди блаженства – это те, кто соблюдает заповеди его, чтобы войти в город воротами. То есть там, где написано «блаженный». Друзья, блажен тот человек, который наполнил детьми свой колчан. В смысле, всех детей принял, которых хотел Бог, чтобы они родились в семье. Если верующая сторона это понимает, то ситуация уже легче. Знаете почему? Потому что если верующая сторона сама это не понимает, муж ли то или жена верующая, друзья, то, конечно, надо думать, что он с удовлетворением будет отмечать, когда неверующая сторона предохраняется. Ну, например, верующий муж, а жена неверующая. Жена предохраняется, и поэтому получается 4 ребенка, и уже 6 лет прошло, и 5-го нету. И верующая сторона, верующий муж, он это отмечает с удовлетворением. Я же не грешу, решит неверующая сторона, поэтому грех на нем, а Бог с меня не спросит. Друзья, важно, как мы к этому относимся. И поэтому, если христианин, имея неверующая супруга, правильно понимает присутствие Бога в жизни и руководство Бога вопросом деторождения, то вторая сторона, друзья, я понимаю, что здесь тоже может руководить Бог. Бог может располагать сердца неверующих супругов. Или он не в состоянии расположить сердце неверующего мужа, уважать чувства жены, относиться правильно к ее совести. Хотя, друзья, чуть-чуть последовательно в отношении неверующей свекрови. Библия говорит, оставит человека отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Это к верующим или это и к неверующим? Как вы думаете, братья и сестры? Это и к неверующим тоже. То есть неверующие супруги тоже могут быть два одна плоть. Но условие для того, чтобы два одна плоть, в смысле единодушия в семейной жизни, друзья, надо оставить отца и мать. И неверующий муж это должен понимать, что когда его мать вторгается в их семью, пусть это вопрос денег, пусть это вопрос места жительства, или дом, в котором жить, или количество детей, если родители вмешиваются в жизнь супругов, друзья, это будет беда. Независимо, верующие это люди или неверующие, будет беда. Потому что, друзья, когда семьей руководят родители, нарушается библейский принцип отделения от родителей, и значит будет неустройство. И поэтому, если верующий, неверующий муж немножко умный человек, то он не согласится на то, чтобы его мать руководила его семьей, в какой бы форме это руководство ни выражалось. Вот эта сторона. Друзья, то есть я больше скажу уже более конкретно. Не имеют права родители вмешиваться в жизнь семьи с командных позиций. Они могут советовать, они могут подсказывать, но с командных позиций они не имеют права вторгаться. Верующие они или неверующие. Друзья, вторая сторона, конечно, если неверующий муж, и в его руках бразды управления семьей, количеством детей. Я бы посоветовал верующей стороне молиться об этом вопросе и поститься. И, конечно же, беседовать с мужем о вопросах совести, о том, что все-таки Бог реальная личность. Кстати, обычно неверующие верят. И если не Бог будет руководить нами, то будет беда. Будет беда. И я знаю, друзья, неверующих мужей. Жена рождает детей, а он воспринимает это почти как нормально. Почти нормально. Друзья, конечно, переживает, неверующему труднее это, переживает. А в целом, друзья, если боящаяся жена, боящаяся Бога, то Бог сердцем мужа тоже будет руководить. Такие случаи были у нас в церкви, когда в 45 лет верующая женщина начинала рождать и нескольких детей еще рождала, уверовав в Иисуса Христа. Один случай, простите, я маленький случай расскажу. В одной церкви одна женщина стала посещать собрание в возрасте 47 лет. Неверующая. Ну так она видна собой. И в этом населенном пункте заметный человек, знают ее, на заметном месте работает. Муж ее тоже работает на заметном месте. Друзья, ну она не покаянная, просто находит в церковь, слушает, плачет, но не кается. И вот она мне сообщает. Ты знаешь, говорит, случилось переживание большое, я забеременела. В возрасте 47 лет, неверующая женщина. Что делать, не знаю. Вот. Ну, конечно, переживания у нее и у мужа тоже переживания. Да, конечно, я скажу, что я убедил ее, что это вопрос в Божьих руках, ничего делать нельзя. Молись, чтобы родился ребенок здоровый, и все. Друзья, родился ребенок. И потом я и молился над этим ребенком. Она так и остается сегодня неверующая. И муж тоже. Друзья, и муж, Бог расположил и сердце мужа к рождению этого ребенка. Хотя мужу 50, и сердце мужа Бог расположил. И потом они сами свидетельствовали, что это Бог нам такой подарок подарил. Ну, как они говорят, на старости лет. Но вообще это чудо, друзья, когда в таком возрасте рождается ребенок. Вот, например, мне 46, у нас тоже маленький ребенок. И мне даже представляется, если бы его не было, кажется, и жизнь отчасти смысл теряет. То есть, когда в таком возрасте дети рождаются, то это слава Богу, слава Богу. И как я уже сказал, друзья, молиться о неверующих супругах надо. И Бог будет располагать, и ситуация в семье, она будет нормальная.